Мертвые. Лили, дочь швейцара, совершенно выбилась из сил. Едва успевает она провести гостя в узенькую прихожую за швейцарской, помочь ему снять пальто, как снова раздается настойчивый звонок, и надо мчаться по длинному коридору, чтобы впустить нового посетителя. Хорошо еще, что ей не приходилось заниматься дамами. Мисс Кэт и мисс Юлия предусмотрительно превратили ванную комнату этажом выше в раздевалку для дам. Они толкались здесь же, с удачей, смеясь, волновались, выбегали на лестничную площадку и, перегибаясь через перила, кричали и подзывали Лили, спрашивая, кто пришел. Ежегодный бал у трех девиц Моркан был делом нешуточным. Принять участие в этом грандиозном событии приглашались все знакомые. Родственники, старые друзья, певицы из хора Юлии, ученицы Кэт. Конечно, лишь те из них, которые по своему возрасту уже могли посещать балы. И даже некоторые из учениц Мэри Джей. На памяти и не было такого, чтобы этот бал когда-нибудь допровалился. Ему всегда был обеспечен блестящий успех с тех самых пор, как Кэт и Юлия после смерти брата покинули свой отчий дом в Стоневеттер и вместе со своей единственной племянницей Мэри Джейн поселились на втором этаже в высоком и мрачном доме на Эшер-Айленд. Квартиру сдавал им маклер хлебной биржи, мистер Фельхэм, оставивший за собой всю нижнюю часть дома. С тех пор минуло уже добрых 30 лет. Мэри Джейн, ходившая тогда еще в коротеньких юбочках, была теперь главной опорой семьи. Она, блистательно окончив консерваторию, теперь играла на органе в церкви на Хэддингтон-Роуд и давала уроки. Каждый год она выступала вместе со своими ученицами в концертном зале духовной музыки. Многие из ее воспитанниц принадлежали к семьям высшего аристократического круга и жили за городом в самых фешенебельных пригородах Дублина. Несмотря на свой преклонный возраст, ее тетки также неустанно продолжали работать. Юлия, уже совсем седая, все еще была первым сопрано в церкви Адама и Евы. А Кэт, слишком отягощенная слабостью своих больных ног, давала уроки музыки начинающим на старом квадратном рояле в задней комнате. Лили, дочь швейцара, прислуживала им. Несмотря на свои скромные средства, они придавали большое значение хорошему столу и предпочитали все самое лучшее. Роздобив, чай в 3 шиллинга, первоклассное бутылированное пиво. Лили редко ошибалась, выполняя поручения своих хозяек, и прекрасно ладила со всеми тремя. Они были чудачки, вот и все. Единственное, чего они не выносили, это ответов на их замечания. Конечно, в такой вечер было из-за чего волноваться. Пробило 10 часов, а ни Габриэль, ни его жена все еще не появлялись. Боялись они и того, что Фредди Меллинс явится изрядно навеселе. Ни за что на свете они не хотели бы, чтобы какая-нибудь из учениц Мэри Джейн увидела его во хмелю, когда с ним трудненько сладить. Фредди Меллинс всегда являлся поздно. Но что могло задержать Габриэля? Они ежеминутно подбегали к перилам и спрашивали у Лили, не пришли ли Габриэль или Фредди. «О, мистер Конрой», — сказала Лили Габриэлю, открывая дверь. «Мисс Кэт и мисс Юлия думали, что вы уже совсем не придете. Здравствуйте, миссис Конрой». «Я вполне понимаю их опасения», — сказал Габриэль. Но они, верно, совсем упустили из виду то обстоятельство, что моей здесь присутствующей супруге необходимо, по крайней мере, 3 часа на одевание. Пока он стоял на половичке, счищая снег с галош, Лили провела его жену к лестнице и крикнула: «Мисс Кэт, пришла миссис Конрой!» Кэт и Юлия тотчас же сбежали мелкими шажками вниз по темной лестнице. Они расцеловали изрядно озявшую жену Габриэля и тут же набросились с вопросом, с ней ли Габриэль. «А вот и я. Здоров и невредим, тетя Кэт. Поднимайтесь наверх, я догоню вас», — крикнул Габриэль из темноты. Он продолжал энергично очищать ноги, в то время как женщины со смехом поднимались в дамскую раздевальню. Легкая бахрома снега покрывала плечи его пальто и запушила носки галош. Пуговицы пальто скользили, скрипя, в затверделой корке снега, и из каждой петли и складки несло ледяной стужей. «Снег все еще идет, мистер Конрой?» — спросила Лили. Она прошла перед ним в прихожую, чтобы помочь ему снять пальто. Габриэль улыбнулся и взглянул на нее. Это была стройная, совсем еще юная девушка, высокого роста, бледная, с пышной копной волос. В свете газовой лампы прихожей она казалась еще бледнее. Габриэль знавал ее совсем маленькой девочкой, когда она любила тихонько сидеть на нижней ступеньке лестницы, укачивая тряпичную куклу. «Да, Лили», — ответил он, — «я думаю, что это на целую ночь». Он взглянул на потолок, который дрожал от топота ног в верхнем этаже. С минуту прислушивался к звукам рояля, затем бросил взгляд на девушку, которая старательно укладывала его пальто на полку. «Скажи мне, Лили», — спросил он дружеским тоном, — «ты все еще ходишь в школу?» «О, нет, сэр», — ответила она. «Я окончила ее уже год тому назад». «О, как летит время!» — весело сказал Габриэль. «Не успеешь оглянуться, я думаю, как мы тебя обвенчаем с твоим суженым». Девушка бросила на него косой взгляд через плечо и с горечью заметила. «Нынешние мужчины только и гораздо глупости говорить, да норовят взять с нас все, что могут». Габриэль покраснел, точно получив отповедь за свою бестактность, и, не глядя на нее, ударом ноги сбросил галоши и принялся энергично обмахивать кашне свои лакированные башмаки. Он был еще достаточно молод, дороден, довольно высокого роста. Яркий румянец щек переходил на лоб бесформенными розовыми пятнами. На чисто выбритом лице поблескивали полированные стекла и золотая оправа пенсне, скрывавшие его близорукие и беспокойные глаза. Черные блестящие волосы, разделенные посредине пробором, были зачесаны двумя волнистыми прядями за уши и слегка велись чуть ниже черты, оставленной краями шляпы. Вернув своим башмакам должный блеск, он выпрямился и подтянул жилет, облегавший его плотное тело. Потом быстро вынул из кармана монету. «Возьми это, Лили», — сказал он, суя ей в руку золотую монету. — Нынче ведь Рождество, не так ли? Ну так возьми. Он поспешил к двери. — Нет, простите, сэр, — крикнула девушка, бросаясь вслед за ним. — Я не могу, право, не могу. — Рождество, Рождество, — отмахиваясь, — сказал Габриэль, почти бегом устремившись к лестнице. Видя, что он уже на лестнице, Лили закричала ему вслед. — Благодарю вас, сударь. Стоя за дверью зала, он обождал конца вальса, слушая, как в танце шуршат о двери юбки и как шаркают ноги, скользя по паркету. Он был еще смущен строгим и неожиданным отпором со стороны этой девушки. Точно тень надвинулась на него, и он старался прогнать ее, пристально разглядывая свои манжеты и узел галстука. Потом Габриэль вынул из жилетного кармана маленький листок бумаги и бросил беглый взгляд на цитаты, заготовленные для торжественной речи. Насчет стихов Браунинга он был в сомнении, боясь, что они окажутся не по зубам его почтенной аудитории. Тут были бы уместнее всем хорошо знакомые цитаты из Шекспира или из песен Томаса Мура. «Нечто животное, нечто лошадиное» отозвалось в его голове от цоканья мужских каблуков и шарканья подошв об пол и напомнило ему всю разницу их умственного уровня и его. Он будет просто смешон, читая им стихи, которых они не способны понять. Они заявят, что он выставляет на показ свою начитанность. Он потерпит полное фиаско и здесь, так же, как только что потерпел его внизу, в прихожей, с этой девочкой. Он не сумел взять надлежащего тона. Его речь звучала фальшиво от начала до конца. Полнейший провал. В эту минуту тетки Габриэля выходили с его женой из дамской раздевальни. Две маленькие, просто одетые старушки. Тетя Юлия была на 1 или 2 сантиметра выше сестры. Ее седые волосы были зачесаны на уши, лицо широкое и дряблое казалось серым, особенно в тени. Хотя она была крепкого сложения и держалась прямо, вялый взгляд и полуоткрытый рот придавали ей вид женщины, пребывающей в совершенной растерянности. Тетя Кэт была гораздо живее. Лицо ее, более здорового цвета, чем у сестры, все состояло из ямочек и морщин, похожие на маленькое сморщенное яблочко. А волосы, причесанные по той же старинной моде, не утратили еще цвета спелых орехов. Старушки ласково расцеловались с Габриэлем. Он был их любимым племянником, сыном старшей сестры Эллен, уже покойной, вышедшей замуж за Т.И. Конроя из городского портово-судоходного управления. «Грета сказала мне, что вы отпустили кучера и не собираетесь возвращаться нынешней ночью в Мингстаун», — начала тетя Кэт. «Нет», — отвечал мистер Габриэль, взглянув на жену. «С нас достаточно прошлогоднего опыта, не правда ли, дорогая? Помните, тетя Кэт, какую простуду тогда подхватила Гретта? Дверцы экипажа хлопали всю дорогу, и холодный ветер задувал во все щели. То-то было приключение, чуть не сведшее Гретту в могилу, ничего не скажешь». Тетя Кэт нахмурилась и слушала племянника, одобряюще кивая головой. «Вы совершенно правы, Габриэль. Береженого Бог бережет». «Ну, что касается Гретты, будь ее воля», — возразил Габриэль, — «она отправилась бы домой по снегу пешком». Мисс Конрой рассмеялась. «Не слушайте его, тетя Кэт. Он не сносен со своими зелеными абажурами, с гирями, которыми он заставляет упражняться Тома, с бульоном, который он насильно вливает в Еву. Бедняжка, ей ненавистен самый вид его. Вам ни за что и не угадать, что он теперь заставляет меня носить». Она залилась веселым смехом и бросила взгляд на мужа, который смотрел, счастливый и восхищенный, то на туалет женщины, то на ее прическу. Тетушки тоже смеялись от всего сердца, так как заботливость Габриэля была для всех в семье неизменным предметом шуток. «Калоши», — продолжала миссис Конрой, — «вот вам его последний бзик. Как только небо начинает хмуриться, он заставляет меня надевать калоши. Даже сегодня вечером он хотел, чтобы я их надела, но я отказалась. В следующий раз он купит мне водолазный костюм». Габриэль принужденно рассмеялся, погладил галстук, чтобы вернуть свою самоуверенность, а тетушка Кэт согнулась почти пополам. В такой восторг привела ее эта шутка. В свою очередь, тетушка Юлия, лишь на миг улыбнувшись, пристально уставилась на племянника и через минуту спросила: «А что такое калоши, Габриэль?» «Калоши, Юлия!» — воскликнула ее сестра. «Боже мой! Неужели, моя милая, вы не знаете, что такое калоши? Их надо носить на ботинках, не правда ли, Гретта?»
«Да-да», — сказала миссис Конрой.
«Это такие резиновые штуки. У нас теперь у каждого по паре. Габриэль говорит, что за границей их носят буквально все».
«Ах, за границей!» — пробормотала тетушка Юлия, кивая головой.
Габриэль насупился и недовольно заметил: «Здесь нет ничего удивительного. Но Грета находит их смешными. Они напоминают ей кукольных негритят».
«Но скажите, Габриэль», — тактично спросила тетушка Кэт, — «вы, конечно, позаботились о комнате?»
Грета говорила: «О да, я обо всем побеспокоился заранее. Комната прекрасная», — отвечал Габриэль. «Я заказал комнату в Грэшеме».
«Лучше нельзя было и придумать», — сказала тетушка Кэт и спросила: «А как же дети, Гретта? Вы не беспокоитесь о них?»
«Но ведь это только на одну ночь», — сказала миссис Конрой. «Да и Бесси за ними отлично приглядит».
«Конечно. Какое счастье иметь прислугу, на которую можно положиться. А наша Лили, например, не знаю, право, что с ней творится в последнее время. Ее прямо не узнать».
Габриэль собрался расспросить тетю поподробнее на этот счет, но она вдруг оборвала свою речь, следя глазами за сестрой, которая спускалась по лестнице
и вытягивала шею, согнувшись над перилами. «Одну минуту», — оборвала она почти грубо. «Куда это пошла Юлия? Юлия! Юлия, где же вы?»
Юлия, которая сошла лишь на несколько ступенек, поднялась и спокойно сообщила. «Вот и Фредди пришел».
В ту же минуту аплодисменты и финальный аккорд пианиста возвестили, что вальс подошел к концу. Дверь в гостиной открылась, и оттуда вышло несколько пар. Тетушка Кэт быстро отвела Габриэля в сторону и зашептала ему на ухо.
«Сделайте милость, дорогой Габриэль, спуститесь вниз и посмотрите, держится ли он на ногах. А если он пьян, то не пускайте его».
«Я думаю, что он пьян, просто уверенно».
Габриэль подошел к перилам и прислушался. Он уловил смех и разговор двух голосов, доносившийся из прихожей. Он узнал смех Фредди Меллинза. Он шумно спустился с лестницы.
«Это такое облегчение», — сказала тетушка Кэт, — «помощь Габриэля. Я всегда чувствую себя спокойной, когда он здесь».
«Юлия, вот мисс Дели и мисс Пауэр, которым нужно дать прохладительного».
«Спасибо за чудесный вальс, мисс Дели. Он удивительно мелодичен». Мужчина высокого роста, со сморщенным обветренным лицом, с жесткими седоватыми усами, спросил, проходя со своей дамой, «Нельзя ли и нам чего-нибудь прохладительного, мисс Моркан?»
«Юлия», — сказала тетушка Кэт без всяких комментариев, «не забудьте мистера Брауна и мисс Ферланд. Проводите их в столовую вместе с мисс Дели и мисс Пауэр».
«Всегда готов услужить дамам», — заявил мистер Браун,
прикусывая губы под колючими усами и улыбаясь всеми своими морщинами. «Вы знаете, мисс Моркан, и я оттого так нравлюсь дамам». Он не докончил, видя, что тетушка Кэт не слушает его, и бросился провожать трех молодых дам в столовую. Середина комнаты была занята двумя длинными столами, приставленными друг к другу. Тетя Юлия вместе со швейцаром накрывали, разглаживая большую скатерть. На буфете были расставлены блюда, тарелки, стаканы, куча ножей, вилок и ложек. Широкая крышка рояля заменяла поставец для кушаний и сладостей. Перед буфетом в углу двое молодых людей, стоя, распивали безалкогольное пиво. Мистер Браун провел туда своих спутниц и в шутку уговаривал их выпить по маленькой дамского пунша, крепкого, горячего и сладкого. Они отвечали, что никогда не пьют ничего крепкого. И он откупорил им три бутылки сельтерской воды. Потом, попросив в сторону одного из молодых людей, схватил графин и налил себе здоровую порцию виски. Молодые люди смотрели на него с уважением, пока он наполнял свой стакан.
«Господи, благослови», — сказал он, улыбаясь.
«Я только повинуюсь предписанию моего врача».
Его сморщенное лицо расплылось в улыбке, а юные дамы ответили на его шутку музыкальным смехом, от которого заколыхались их бюсты и плечи. Самая смелая из них заявила: «Полноте, мистер Браун. Я уверен, сэр, что доктор не предписывал вам ничего подобного».
Мистер Браун отхлебнул очередной глоток виски и, гримасничая, сказал: «Боже мой, понимаете ли, я похож на знаменитую миссис Кэссиди, которая говорила: «Ах, Мэри Греймс, если я не смогу взять его, заставьте его взять меня. Я чувствую, что без него не могу жить».
Его разгоряченное лицо приблизилось к ним слишком близко, и голос зазвучал с резким простонародным дублинским акцентом. Молодые дамы, точно сговорившись, встретили его речь холодным молчанием. Мисс Ферланд, одна из учениц Мэри Джейн, спросила у мисс Дели название очаровательного вальса, который она только что сыграла. И мистер Браун, видя, что они более не обращают на него внимания, живо обернулся к юношам, которые лучше могли оценить его шутки. Молодая женщина с раскрасневшимся лицом, одетая в лиловое, вошла в комнату, неистово хлопая в ладоши и крича: «На кадриль! По местам на кадриль!» Следом за ней, крича, вошла тетушка Кэт. «Двух кавалеров и три дамы, голубушка Мэри Джейн. А вот, кстати, и мистер Берген, и мистер Керриган», — сказала Мэри Джейн. Мистер Керриган
не желаете ли пригласить мисс Пауэр?
Мисс Пауэр, позвольте предложить вам в кавалеры мистера Бергена.
Трех дам, Мэри Джейн, повторила тетушка Кэт.
Кавалеры спросили дам, согласны ли они подарить им этот танец, и Мэри Джейн обратилась к мисс Дейли.
О, мисс Дейли, вы право так добры, что сыграли два последних танца. Мне право неловко вас спросить, но в самом деле у нас сегодня такой недостаток в дамах.
Я вовсе не против, мисс Моркан.
А у меня для вас найдется очаровательный кавалер, мистер Бартель Дарси,
тенор.
Я постараюсь попозже уговорить его спеть.
Весь Дублин от него в восторге.
Великолепный голос, великолепный, подтвердил тетушка Кэт. Так как рояль два раза повторил вступление к первой фигуре, Мэри Джейн пришлось поспешно увести завербованную партию. Едва они вышли, как тетушка Юлия проворными шагами вошла в комнату, оглядываясь назад.
«Что там такое, Юлия?» — спросила тревожно тетушка Кэт.
«Кто там еще?»
Юлия, которая несла целую стопку салфеток, обернулась к сестре, застигнутая врасплох ее вопросом, и ограничилась коротким ответом.
«Это Фредди, Кэт. С ним Габриэль».
В самом деле, за ее спиной можно было увидеть Габриэля, поддерживавшего Фредди Меллинза, поднимавшегося по лестнице. Последний, еще не старый человек, лет 40, одного роста и сложения с Габриэлем, отличался лишь тем, что сильно горбился. Лицо его было мясистое и бледно. Краска показывалась только на жирных мочках ушей и на широких ноздрях. Черты лица были грубы, круглый нос, покатый лоб, большие выпеченные губы, тяжелые веки и редкие волосы, находящиеся в полном беспорядке, придавали ему вид человека только что с просонья. Он громко хохотал, взвизгивая, рассказывая какую-то историю Габриэлю, и тер глаз левым кулаком.
«Добрый вечер, Фредди», — сказала тетушка Юлия.
Фредди Меллинс поздоровался с хозяйками, и потом, видя, что мистер Браун, стоящий у буфета, строил ему призывные гримасы, он пересек комнату довольно шаткой походкой и принялся в полголоса повторять ему историю, которую только что рассказывал Габриэль.
«Он не очень плох, не правда ли?» — сказала тетушка Кэт Габриэлю.
Габриэль было приподнял брови, но тотчас же разгладил лоб и ответил.
«О да, едва заметно».
«Несносный он все-таки человек», — продолжала тетя Кэт. «И подумайте только, его бедная мать заставила его поклясться быть трезвым накануне Нового года».
«Ну, идемте в гостиную, Габриэль».
Прежде чем выйти из комнаты, она сделала знак мистеру Брауну, наморщив брови и погрозив указательным пальцем. Мистер Браун вместо ответа кивнул головой, и когда она вышла, сказал Меллинзу:
«А теперь Фредди. Я налью вам стакан сельтерской для бодрости».
Фредди Меллинс, достигший в этот миг кульминационной точки своего рассказа, нетерпеливо отмахнулся. Но мистер Браун, обратив его внимание на легкий беспорядок в его туалете, все же протянул ему стакан сельтерской воды. Левая рука Фредди машинально взяла стакан, пока правая была занята приведением в порядок туалета. Мистер Браун, морщась от еле-еле сдерживаемого смеха, налил себе стакан виски, а Фредди Меллинс, так и не дойдя до финала рассказа, захохотал и, отставив нетронутый стакан, стал потирать кулаком левый глаз и повторял, задыхаясь от смеха, свою последнюю фразу.
Габриэль никак не мог заставить себя слушать Мэри Джейн, которая играла трудную концертную вещь в притихшей гостиной. Он любил музыку, но никак не мог уловить никакой мелодии в этой пьесе и не был уверен, что другие понимают лучше его, хотя все умоляли Мэри Джейн сыграть что-нибудь.
Четверо молодых людей, заслышав музыку, покинули буфет и встали в дверях, но через несколько минут бесшумно один за другим улизнули. Из всех присутствующих, казалось, внимали музыке только сама Мэри Джейн, пальцы которые бегали по клавишам или висели над ними во время пауз, словно у жрицы, произносящей заклинания, и тетушка Кэт, стоявшая позади нее, чтобы переворачивать ноты. Глаза Габриэля, ослепленные блеском навощенного паркета,
сверкающего под люстрой, остановились на стене над роялем. Там висела сцена у балкона из «Ромео и Джульетты», а рядом с нею картина, изображавшая убийство детей короля Эдуарда в Тауэре, вышитая красной, голубой и коричневой шерстью, работа тетушки Юлии, когда та была еще девочкой. Их, вероятно, обучали в школе рукоделием подобного рода. Мать Габриэля вышила ему ко дню его рождения головки лисиц на красно-муаровом жилете с подкладкой из золотистого сатина и круглыми пуговками в виде ягод. Как странно, что мать его не была музыкальной, хотя тетушка Кэт имела обыкновение называть ее талантом семейства Моркан. Она и Юлия гордились своей важной величественной сестрой. Ее фотография стояла на трюмо. Она держала на коленях раскрытую книгу и показывала что-то Константину, который в матросском костюмчике лежал у ее ног. Она сама выбрала имена своим сыновьям, придавая большое значение обрядовой стороне семейной жизни. Во многом благодаря ей Константин сейчас был священником в Бальбриггане, а Габриэль получил университетский диплом. По лицу Габриэля пробежала тень при воспоминании о том, как упорствовала в своем сопротивлении женитьбе его мать. Некоторые оскорбительные слова, сказанные ею, все еще настойчиво всплывали в его памяти. Так она обозвала Разгретту распущенной мужичкой. И это было совершенно несправедливо. Но Гретта не помнила зла, и позже в Мингстауне ухаживала за матерью Габриэля во время ее последней болезни. Он знал, что Мэри Джейн уже скоро окончит свое выступление. Она уже повторяла прелюдию с вариациями на каждом такте, и по мере того, как она подходила к концу, недоброе чувство утихало у него на сердце. Пьеса закончилась тремоло на высоких нотах и заключительным басовым аккордом. Шумные аплодисменты обрушились на Мэри Джейн. Раскрасневшись и нервно скатывая в трубочку свои ноты, она выскользнула из гостиной. Энергичнее всего аплодировали молодые люди, скрывавшиеся в буфете в начале игры и вернувшиеся в то мгновение, когда рояль умолк. Теперь танцевали лансье. Габриэлю досталась в качестве визави мисс Айверс, очень разговорчивая барышня со смелыми манерами. У нее было веснушчатое лицо и большие карие глаза, немного на выкате. Шея ее была закрыта воротником, украшенным широкой брошкой с девизом и эмблемой Ирландии. Когда они заняли свои места, она неожиданно сказала ему: «Я желаю свести с вами счеты».
«Со мной?» — удивился Габриэль.
Она многозначительно кивнула головой.
«Хотел бы я знать, в чем, собственно, дело?» — спросил Габриэль, улыбаясь торжественности ее тона.
«Кто такой ГК?» — спросила мисс Айверс, пристально взглянув на него.
Габриэль покраснел и собрался с недоумевающим видом поднять брови, но она поспешила опередить его и быстро сказала: «Лицемер! Я догадалась, что это вы пишете в Daily Express. Как вам не стыдно?» «А чего же мне стыдиться?» — спросил Габриэль, прищурив глаза и натянуто улыбаясь.
«А мне стыдно за вас», — решительно отрезала мисс Айверс. «Подумать только, что вы пишете в такой газете. Я никогда не предполагала, что вы англофил».
Габриэль был ошеломлен. Он действительно писал каждую среду литературный отчет в Daily Express и получал за это 15 шиллингов. Но разве из этого следовало, что он стал англофилом?
В действительности он гораздо больше ценил книги, которые получал в редакции для рецензий, чем этот ничтожный чек. Он с наслаждением ощупывал обложки, поглаживал кожаные корешки, небережно перелистывал свеженапечатанные страницы. Почти каждый день, окончив занятия в колледже, он любил побродить по набережным, останавливаясь у мелких лавок букинистов. Он не знал, что ответить на обвинение этой девушки. Ему хотелось сказать, что литература выше политики. Но они были старые друзья, и жизнь долго вела их бок о бок. Сперва во время учебы в университете, потом во время преподавания в школе.
Невозможно было ей ответить высокопарной фразой. Он продолжал моргать, пытаясь улыбнуться, и, наконец, неловко пробормотал, что его литературные отчеты не имеют ровным счетом никакого отношения к политике. Когда в очередном переходе танца вновь настала их очередь танцевать вдвоем, он все еще был смущен и рассеян. Но мисс Айверс быстро схватила его за руку и сказала дружеским тоном: «Ну, полно! Ведь это всего лишь шутка! Идемте, вот уже настал наш черед!» Когда они вновь остались одни, она заговорила об университете, и Габриэль почувствовал себя спокойнее. Один приятель случайно показал ей рецензию Габриэля о поэмах Браунинга. Так ей был раскрыт его секрет. Кстати, его критический анализ литературного наследия Браунинга ей чрезвычайно понравился. Потом она неожиданно спросила: «Послушайте, мистер Конрой, не хотели бы вы предпринять обзорную поездку на Аранские острова? Мы намерены провести там целый месяц. Как чудесно будет пожить посреди океана. Надо и вам непременно поехать. Едет мистер Кланси, мистер Килькелли и Кэтли Кирнес. Хорошо было бы поехать и Гретти. Она ведь из Конакта, не правда ли?»
«Да, ее семья оттуда родом», — сухо ответил Габриэль.
«Так вы поедете?» — сказала мисс Айверс, опираясь своей теплой рукой о плечо молодого человека.
«По правде сказать», — заметил Габриэль, — «я только что сговорился ехать».
«Куда?»
«Знаете ли, я каждый год отправляюсь с товарищами на велосипеде».
«Но куда?» — допытывалась мисс Айверс.
«Ну, мы обыкновенно ездим во Францию или Бельгию, может быть, в Германию», — смущенно сказал Габриэль.
«Зачем же ездить во Францию или Бельгию вместо того, чтобы изучать свою собственную страну?»
«Ну, — сказал Габриэль, — отчасти для того, чтобы освежить знания языков, отчасти просто для смены обстановки».
«А знание своего родного языка, ирландского, разве не нуждается в практике?» — спросила мисс Айверс.
«Ну, — сказал Габриэль, — раз уж вы сами затронули этот вопрос, вы должны знать, что мой родной язык вовсе не ирландский».
Соседние пары уже оборачивались и стали прислушиваться к импровизированному допросу. Габриэль бросил озабоченный взгляд направо и налево, но постарался сохранить самообладание, хотя краска заливала его лицо до самых волос. «А если вы не желаете путешествовать по вашей стране, — продолжала мисс Айверс, — то вы ничего не будете знать о своих соотечественниках и своей родине».
«По правде говоря, меня довольно моей стороны», — отвечал Габриэль. «Она у меня уже в печенках сидит».
«Почему?»
— спросила мисс Айверс.
Габриэль не удостоил ее ответом. Опять настала их очередь делать фигуры, и, не получая ответа, мисс Айверс с жаром сказала: «Вот видите, вам нечего даже ответить». Габриэль постарался скрыть свое волнение, делая вид, что полностью посвятил все свое внимание танцу. Он избегал встречаться с ней взглядом, поймав суровое выражение ее лица. Но когда они встретились в общем кругу, он с удивлением почувствовал, что она силой сжимает его руку. Она, прищурившись, смотрела на него с минуту сквозь опущенные ресницы с насмешливым видом, пока он не улыбнулся. Потом, как раз в тот момент, когда кольцо разорвалось, она привстала на цыпочки и прошептала ему на ухо: «Брит!» По окончании лансье Габриэль направился в отдаленный уголок комнаты, где сидела мать Фредди Меллинза. Это была полная дряхлая старушка с седыми волосами. Как и у сына, у нее был хриплый и слегка заикающийся голос. Она знала, что Фредди здесь и держится вполне прилично. Габриэль спросил у нее, хорошо ли она добралась. Она жила у замужней дочери в Глазго и только раз в год приезжала в Дублин. Она добродушно ответила, что морское путешествие было великолепно, и капитан был к ней очень внимателен. Рассказала она и о чудесном доме в Глазго, где проживала ее дочь, и обо всех оставшихся там друзьях. Пока она неутомимо чесала языком, Габриэль старался отогнать неприятные воспоминания о том, что произошло между ним и мисс Айверс. Разумеется, это женщина или это девушка, неважно, кто она такая, экзальтированная особа. Но все же надо выбирать время.
Может быть, ему следовало не так отвечать? Все-таки она не имела права публично обзывать его англофилом и бриттом. Она хотела выставить его на смех перед другими, терзая его вопросами и не сводя с него своих кроличьих глаз. Он заметил жену, которая пробиралась к нему через зал среди вальсирующих пар. Добравшись до него, она сказала ему на ухо: «Габриэль, тетушка Кэт интересуется, будете ли вы резать гуся, как всегда, или нет? Мисс Дели нарежет окорок, а я займусь пудингом». «Превосходно», — сказал Габриэль. «Она отошлет девочек по домам сейчас же после вальса, и тогда мы сможем, наконец, спокойно сесть за стол». «Вы танцевали?» — спросил Габриэль. «Конечно. Разве вы меня не приметили? О чем это вы спорили с мисс Айверс?» «Мы не спорили. С чего вы это взяли?» «Это она вам сказала?» «Да, что-то в этом роде. А я пытаюсь упросить мистера Дарси, чтобы он спел. Он такой несговорчивый». «Мы не спорили», — повторил Габриэль мрачным тоном. «Она только пыталась уговорить меня отправиться на запад Ирландии, а я сказал ей, что не хочу». Жена слегка вздрогнула и умоляюще сложила руки. «Поедемте, Габриэль», — воскликнула она. «Я так хотела бы вновь увидеть Голуэя». «Вы можете отправиться туда, коли у вас на то будет желание», — холодно заметил Габриэль. Она посмотрела на него с минуту, потом повернулась к миссис Меллинс. «Как вам мой любезный муж, миссис Меллинс?» Пока она прокладывала себе обратную дорогу через зал, миссис Меллинс, не обращая внимания на имевший место перерыв, продолжала рассказывать Габриэлю о красотах Шотландии и о том, какие там прелестные виды, о том, что ее зять возил их каждый год на озеро, где они удили рыбу. Ее зять был заядлый рыболов. Раз он поймал большущую рыбу, и слуга в отеле отдал ее сварить им на обед. Габриэль едва слышал, что она говорила. Теперь, когда приближался час ужина, он думал о своей речи и цитатах. Увидев Фредди Меллинза, который шел через залу к матери, Габриэль уступил ему стул и отошел к окну. Гостиная уже понемногу пустела, и из задней комнаты доносился звон тарелок и ножей. Оставшиеся в зале, казалось, устали танцевать и мирно беседовали, разбившись на группы. Габриэль барабанил по холодному стеклу горячими, дрожащими пальцами. Как должно быть холодно на улице! Как приятно было бы выйти одному и прогуляться, вначале по берегу реки, потом по парку. Снег, наверное, покрывает ветви деревьев и лежит сверкающей шапкой на памятнике Веллингтону. Как ему хотелось быть там, вместо того, чтобы идти в столовую. Он мысленно повторил план своей речи. Ирландское гостеприимство, печальные воспоминания, три грации, Парис, цитаты из Браунинга. Он вспоминал фразу, которую написал в одной из своих рецензий. «Мы словно присутствуем при мучительной музыке идей». Мисс Айверс похвалила статью. Была ли она искренна при этом? Есть ли у нее личная жизнь за пределами ее роли этой ревностной пропагандистки? Никогда до этого вечера между ними не было недоразумений. Он чувствовал, что начинает выходить из себя, воображая, как она за столом уставится на него во время речи своим критическим, полным иронии взглядом. Возможно, ей даже будет приятно увидеть его провал. Одна мысль утешала его. Он обязательно в своей речи, намекая на тетушку Кэт и тетушку Юлию, скажет: «Милостивые государыни и государи, поколение, которое находится на склоне лет, может быть, имело свои недостатки, но, на мой взгляд, оно обладало некоторыми качествами — гостеприимством, юмором, человечностью, которые отсутствуют у современного поколения. Поколение очень серьезного и образованного, даже чересчур образованного, которая подрастает в нашей среде. Это будет отличная шпилька для мисс Айверс, а тот факт, что его тетушки простые и достаточно невежественные старушки, по сути, не имеет ни малейшего для него значения». Шум в гостиной привлек его внимание. В дверях появился мистер Браун, галантно ведя тетушку Юлию,
которая смущенно улыбалась, опустив глазки и опираясь на его руку. Гром аплодисментов сопровождал ее на всем пути до рояля и умолк лишь, когда Мэри Джейн уселась на табурет, а тетушка Юлия уже без улыбки поворотилась к публике, чтобы ее голос был слышен всем и каждому. Габриэль узнал вступление к старинной песне из постоянного репертуара тетушки Юлии «Свадебный убор». Чистым и звучным голосом она блестяще исполняла рулады, украшавшие мелодию. И хотя она пела очень быстро, не опускала ни одной апподжиатуры. Если следить за голосом и не смотреть на певицу, можно было почувствовать упоение полета, высокого и стремительного. Габриэль громко аплодировал вместе со всеми, когда романс был окончен. Из-за скрытого от его глаз стола, расположенного в соседней комнате, тоже донеслись шумные, судя по всему, искренние аплодисменты. Легкий румянец выступил на лице тетушки Юлии, пока она нагибалась, чтобы поставить на полку свои ноты в тяжелом кожаном переплете с ее инициалами. Фредди Мейлинс, который внимательно слушал, слегка наклонив голову на бок, чтобы лучше ловить бередящие души звуки, продолжал хлопать, когда другие уже перестали. И с воодушевлением говорил что-то своей матери, которая одобрительно и важно кивала головой. Закончив хлопать, он поднялся, пересек всю комнату, подбежал к тетушке Юлии со словами восхищения и, схватив ее руки в свои, сотрясал их всякий раз, когда у него не хватало слов или когда сквозь поток бурных восклицаний прорывалась икота. «Я сейчас говорил моей матери, что вы еще никогда не пели так хорошо, как сегодня. Никогда! Нет, вы никогда не были в таком ударе. Вот, поверьте, это чистая правда. Честное слово, чистая правда. Никогда я не слышал у вас такого свежего голоса, такого ясного, такого свежего. Никогда!» Тетушка Юлия была растрогана и пробормотала несколько слов в ответ на его комплименты, одновременно стараясь высвободить свою руку из цепких рук Фредди. Мистер Браун взял ее под руку и сказал, обращаясь к стоявшим рядом, точно конферансье балагана, представляющей публике очередного участника концерта: «Прошу любить и жаловать, мисс Юлия Моркан, моя последняя находка». Он расхохотался над своей собственной шуткой, но Фредди Мейлинс прервал его: «Ну, Браун, если серьезно, то вы бы не могли найти никого лучше. Все, что я могу сказать, в подтверждении. Я никогда не слышал, чтобы она так пела, с тех самых пор, как я впервые побывал здесь. Это чистая правда».
«И я тоже», — сказал мистер Браун. «Я считаю, что ее голос сильно развился». Тетушка Юлия пожала плечами и сказала с плохо скрываемой гордостью: «Что касается моего голоса, то он был ничуть не хуже и 30 лет тому назад».
«Я не раз говорила Юлии», — энергично заявила тетушка Кэт, — «что петь в хоре значит губить свой талант. Но она и слушать меня не хотела». Она обернулась, словно апеллируя к здравому смыслу присутствующих, чтобы убедить упрямого ребенка. А тетушка Юлия смотрела прямо перед собой, и на лице ее играла мечтательная улыбка, полная воспоминаний.
«Нет», — продолжала тетушка Кэт, — «она не хотела слушать ни меня, ни кого другого. Она надрывалась в этом хоре день и ночь. Даже в 6 часов утра на Рождество. И к чему все это?»
«Ну, разве не во славу Божию, тетушка Кэт?» — спросила Мэри Джейн, поворачиваясь с улыбкой на своем табурете. Тетушка Кэт с негодованием повернулась к племяннице и сказала: «Я и сама знаю, что мы обязаны делать во имя Господа Бога, Мэри Джейн, но полагаю, что это вовсе не к чести папы выгонять из хоров женщин, которые трудились там всю свою жизнь, и заменять их бездельницами-девчонками. Мне хотелось бы думать, что если папа поступает так, то он руководствуется исключительно мыслями о благе матери церкви, но это вовсе не идет ей во благо, Мэри Джейн, и притом это жестоко и несправедливо». Она разгорячилась и готова была продолжать защиту сестры, потому что это был для нее больной вопрос. Но Мэри Джейн, видя, что танцующая публика уже возвращается в гостиную, сделала попытку сгладить возникшее волнение. «Смотрите, тетушка Кэт, через вас не сходят соблазны, да еще перед лицом мистера Брауна, который, кроме всего прочего,
еще и не нашей веры». Тетушка повернулась к мистеру Брауну, который ухмыльнулся при словах о его вероисповедании, и сказала: «О, я не рассуждаю о правоте решений папы. Я простая глупая старуха и никогда не позволю себе этого. Но тем не менее, существует же еще на свете вежливость и самая обыкновенная благодарность. И если бы я была Юлией, я не постеснялась бы все это высказать в лицо самому отцу Хилли».
«К тому же, дорогая тетушка Кэт», — вновь умиротворяющим тоном начала Мэри Джейн, «мы все очень проголодались, а когда человек хочет есть, он приходит в воинственное настроение».
«И когда хочет пить тоже», — с улыбкой добавил мистер Браун.
«Поэтому сейчас нам лучше отправиться отужинать», — сказала Мэри Джейн. «Мы возобновим наш спор после. После». На площадке лестницы Габриэль увидал свою жену и Мэри Джейн, старавшихся задержать мисс Айверс на ужин. Но мисс Айверс, которая уже надела шляпу и застегивала пальто, не соглашалась остаться. Она говорила, что у нее совершенно нет аппетита и что она уже и так просрочила назначенный себе час.
«Еще только 10 минут, Молли», — говорила мисс Конрой.
«Это вас не задержит. Всего один маленький глоток после танцев». «Нет, право, не могу», — отвечала мисс Айверс.
«Боюсь, что вам было сегодня совсем не весело», — разочарованно заметила Мэри Джейн.
«Необыкновенно весело, уверяю вас. Но сейчас мне нужно убегать».
«Но как же вы одна дойдете к себе?» — спросила мисс Конрой.
«Да здесь всего 2 шага по набережной».
Габриэль поколебался с минуту, затем сказал:
«Не позволите ли мне проводить вас, мисс Айверс, если уж вам так незамедлительно нужно уходить?»
Но мисс Айверс уже побежала от них вниз по лестнице.
«Ни за что на свете!» — прокричала она. «Ради бога, отправляйтесь ужинать и не беспокойтесь обо мне. Я сама могу о себе позаботиться».
«Что за чудачество, Молли?» — вырвалось у мисс Конрой.
«До свидания!» Со смехом крикнула ей мисс Айверс с нижней площадки лестницы.
Мэри Джейн проводила ее взглядом с удивленным и огорченным выражением лица. На миссис Конрой перегнулась через перила, прислушиваясь, как хлопает входная дверь.